Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после новостей программа «С христианской точки зрения».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. На Эльбрусе найдены тела 5 погибших альпинистов. В Черкесске избит отец корреспондента Радио Свобода Мурата Агукимухова. Обнародованы первые результаты расследования авиакатастрофы самолета А-320 у берегов Сочи. В горах Кабардино-Балкарии найдены тела 5 погибших альпинистов, которые пропали 9 мая при восхождении на Эльбрус. Об этом корреспонденту Радио Свобода сообщили в Южном региональном центре МЧС. По некоторым данным, нашли тех, кто закопался в снег. Спортсмены, скорее всего, умерли от переохлаждения. К поискам в районе Эльбруса привлечены 2 вертолета. С их помощью тела погибших планируют доставить в Нальчик. Всего в группе было 12 альпинистов из России и из Украины. Один из них, получивший обморожение, был обнаружен в четверг. В Черкесске избит отец корреспондента Радио Свобода Мурата Агукимухова. 69-летний Мухаммед Агукимухов находится в больнице с серьезными травмами головы. Наш коллега считает, что таким образом ему мстят за серию материалов о процессе по делу Алия Каитова, бывшего зятя президента Карачаева Черкесии.
Ко мне неоднократно поступали и угрозы, и предложения с тем, чтобы я лояльнее освещал процесс по так называемому делу Каитова. Были перепечатаны мои материалы по этому процессу. В октябре 2004 года зять президента республики, ну и его, так сказать, противники, убили у себя на даче всеми жителей Карачаева-Черкесии. Тело было громкое, был очень мощный общественно-политический резонанс. Родственники убитых дважды громили дом правительства с требованием незамедлительной отставки президента, как человека ответственного за свои семьи. Дело в том, что Алик это был не только родственник, но это был ближайший компаньон и сподвижник президента.
Сообщил корреспондент Радио Свобода Мурат Агукимухов. Михаил Ходорковский, отбывающий 8-летний срок в колонии Читинской области, переведен из отдельной камеры в общий барак, сообщило сегодня руководство исправительного учреждения. В одиночную камеру Ходорковский был помещен в апреле, после того, как заключенный нанес ему ранение. Экс-глава ЮКОСа объявил сухую голодовку, требуя возврата в барак.
Радио Свобода. Новости.
В результате прекращения израильских поставок в палестинской автономии горючего осталось лишь на сутки. С подробностями корреспондент Радио Свобода на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Израильская компания «Дуралон» прекратила поставки бытового газа, бензина и дизельного топлива в палестинскую автономию в связи с долгом в 120 миллионов шекелей. Бензозаправочные станции, на которых еще осталось топливо, ограничивают отпуск бензина и солярки до 15-20 литров на бак. На многих заправках автономии стоят километровые очереди автомобилей. По словам главы палестинского ведомства по энергетике Маджахида Саламе, запасы топлива в палестинской автономии закончатся через 24 часа, и тогда, как он выразился, начнется гуманитарный кризис. Израильская сторона утверждает, что палестинское правительство должно и может своевременно платить за горючее, так как зарабатывает на его перепродаже потребителям. По мнению экономических обозревателей, энергетический кризис вкупе с гуманитарным в скором времени может привести к полному крушению палестинской экономики. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад выразил готовность вести переговоры по ядерной программе Тегерана с любым государством, добавив, однако, что любые угрозы в адрес его страны могут серьезно осложнить диалог. При этом он вновь подчеркнул, что Иран способен защитить себя. Совет Безопасности ООН продолжает обсуждать резолюцию по Ирану. Запад предлагает новый проект документа, в котором, однако, по-прежнему предусматривается введение санкций против Тегерана, если он не откажется от ядерных разработок. Китай и Россия выступают против жесткого давления на Иран. Госсекретарь США Кондолиза Райс считает, что он обязательно примет решение по Ирану. По ее словам, это только вопрос времени. В интервью американскому телевидению в среду Райс сказала:
«Предстоит еще много сделать на дипломатической арене. Прежде всего, мы будем добиваться принятия резолюции в Совете Безопасности, так что будем действовать в ООН. Кроме того, как уже говорилось, мы готовы вместе с нашими единомышленниками предпринять и другие шаги вне рамок Совета Безопасности, если понадобится. Я говорю, например, о финансовой стороне дела, поскольку Ирану, который является для террористов, так сказать, центральным банком, Ирану, который является главным подстрекателем на Ближнем Востоке, просто нельзя позволить обзавестись ядерным оружием»,
сказала Кондолиза Райс.
Радио Свобода. Новости.
Никулинский суд Москвы приговорил активиста национал-большевистской партии Дмитрия Васильева, который обвинялся в нападении на милиционера, к 3 годам лишения свободы. В декабре прошлого года 32 активиста НБП забрались на крышу здания Никулинского суда, развернули плакаты и выкрикивали антиправительственные лозунги. При задержании Васильев, по данным следствия, ударил милиционера. Перед катастрофой пассажирского самолета А-320 у берегов Сочи диспетчер Адлерского аэропорта предложил пилоту начать набор высоты, говорит руководитель департамента по расследованию авиационных происшествий Алексей Морозов.
В процессе выполнения разрешенного захода на посадку на полосу 0,6 из-за ухудшения метеоусловий диспетчер дал экипажу команду прекратить снижение. Самолет начал выполнение правого разворота с набором высоты. Однако затем перешел на снижение и столкнулся с водной поверхностью.
По словам Алексея Морозова, сейчас идет расшифровка данных наземных средств контроля для уточнения высоты, на которой находился лайнер. На месте трагедии продолжаются поиски бортовых самописцев. К работам подключились французские эксперты со специальным оборудованием. Авиалайнер, совершавший рейс Ереван-Сочи, потерпел катастрофу 3 мая. При заходе на посадку погибли все 113 человек, которые находились на борту. Власти Узбекистана так ничего и не предприняли для справедливой оценки событий в городе Андижан в мае прошлого года, говорится в заявлении международной правозащитной организации Human Rights Watch. Правозащитники призвали международное сообщество усилить давление на руководителей Узбекистана, ввести запрет на въезд в другие страны, заморозить их банковские счета. Заявление приурочено к годовщине кровавого подавления беспорядков в Андижане, где были убиты сотни мирных жителей. Напомним главные новости. На Эльбрусе найдены тела 5 погибших альпинистов. В Черкесске избит отец корреспондента «Радио Свобода» Мурата Гукимухова. Обнародованы первые результаты расследования авиакатастрофы самолета А-320 у берегов Сочи. Вы слушали информационный выпуск «Радио Свобода». У микрофона была Светлана Вольская.
Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную радости. У нас в гостях Сергей Дмитриевич Каринский, преподаватель Свято-Филаретовской православной высшей школы, извините, института, и Андрей Александрович Борейко, православный катехизатор. Мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212 бесплатно с обычного, не с мобильного телефона, просьба в 1,5 минутки так ужимать свою реплику, и когда вы в эфире, свой радиоприемничек приглушайте, пожалуйста. Сразу непонятное слово поясняю. Катехизатор. Это наш сегодняшний гость Александр Андрей Борейко. Катехизатор от греческого слова «катеха» — «слушать» — это человек, который объясняет основы веры, основы Евангелия, а слушатели, соответственно, катехизируемые. И сегодня наши гости — это люди, которым по долгу, ну, не службы, на общественных началах, положено объяснять, что такое вера. Объяснять, что такое вера — дело достойное и праведное, только у этого есть одно печальное последствие, потому что любое занятие приводит к утомлению. Любое занятие заканчивается тем, что уши начинают увядать, и вроде бы все становится понятнее, но, ну, как в жизни. Вот люди, когда они собираются пожениться, они все такие радостные, а когда им объяснят, что будет потом, после брака, глядишь, они уже поглядывают, может, в конце концов, лучше не жениться. И точно то же самое в церкви, которую не случайно Господь сравнивал с женихом и невестой, отношение верующего и Бога. Потому что, когда человек встречает Бога, по-моему, это всегда радость. Я не слышал, чтобы человек от встречи с Богом рыдал, плакал и унывал, и тосковал. Нет, это всегда радость. А затем человек узнает, ему объясняют. И глядишь, чего-то у него уголки рта поползли вниз, уже нимб светящийся, который над головой многих людей, познакомившихся с Богом, он уже как-то так расточился, и уже довольно кислой физиономией заканчивается все песней покойного Владимира Высоцкого, что и в церкви сумрак, уныло, и все не так, как надо. А надо, чтобы было радостно. Почему же тогда этой радости, о которой так часто говорится в Библии, в Евангелии, даже говорится о том, что радость ваша должна быть совершенной. Почему же этой совершенной радости как-то не могут христиане, ну, православные в данном случае, предъявить наличную эту совершенную радость. Или, забегая вперед, позвольте себе дать такую подсказку. Или, может быть, христианская совершенная радость, она, ну вот как социалистическая экономика, она такая совершенная, что уже товары на прилавке не обязательны. И христианская радость, она такая совершенная, что уже улыбки не обязательны. А христианская радость — это черные одежды, это заунывные гимны, это посыпание головы пеплом, Великий пост и прочие маленькие радости православной жизни. Говорит Сергей Каринский.
Да, мне ваша история о том, как человек, постепенно входя в церковь, становится все более и более безрадостной, напомнила одно высказывание моей знакомой, которая занимается педагогикой. И, конечно, ей не нравится, как у нас обстоит дело с педагогикой. Она рассказывает, что вот, представьте себе, в первый класс ребенок поступает, как он хочет учиться, фактически все хотят учиться, глаза горят, идут с удовольствием в школу. Но, говорит, посмотрите уже на учеников 3-го, 4-го, 5-го класса, которые не хотят идти в школу, которые для них это мука. И куда делся весь этот энтузиазм? Кто, собственно говоря, что сделал с ними, что желание учиться сменилось на желание не учиться? И тут уже ребенок проявляет свою смекалку, как бы отвынуть от учебы. Наверное, что-то подобное может быть везде, не только в педагогике, может быть и в церкви. Но, конечно, все-таки, когда мы говорим, вот если бы меня кто-то спросил, а что самое главное в христианстве, я бы, наверное, все-таки ответил именно радость. Радость, радость чистая, радость приспримесная, радость совершенная. И, наверное, человек, который в эту радость как бы не вступил, эта радость отсутствует в его опыте, ну, наверное, он даже не может быть до конца назван христианином. Тоже я помню рассказ одной женщины, которая приехала из Англии, она была англичанка, и там стала православной. И она объясняла тут нам в Москве, что я познакомилась с самым главным в православии. Меня учили православию английские православные монахини. Самое главное в православии – это радость.
Спасибо, говорил Сергей Каринский. У нас есть звонок из Москвы. Алексей, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Я приветствую вас, батюшки. И прежде всего, Яков Гаврилович, потому что я вас часто с вниманием слушаю.
Алексей, огромная просьба вам и последующим звонящим. Не тратьте время на представление, похвалы и так далее. Сразу быка за рога.
Да, сегодня ваша тема близка очень многим людям. Большое вам спасибо за эту тему на Радио Свобода. Хотелось бы выслушать вас комментарии, я говорил. Алло.
Да, вы-то сами? А вы-то сами радуетесь?
Конечно.
Чему?
Жизни. Вот свету, вот природе, вот тому, что нам Бог-то всем послал. И поэтому у меня и нет никаких сомнений по поводу радости. Я просто хотел бы вас спросить, можете ли вы прокомментировать серию книг Владимира Мегре «Звенящий кедр России»?
Спасибо, Алексей. Ну, даю краткую справку. Серия книг, посвященная Анастасии, загадочной таежной целительнице, написанной Владимиром Мегре. Другие авторы сейчас пишут о той же Анастасии. Что здесь комментировать? С христианской точки зрения вызывает удивление, что там основной сюжет – это как бы сохранить свое здоровье. Вот кедровым маслом, дачей, свежими огурцами. Но, во всяком случае, сюжет образующий, такой позыв – это, кстати, вот не радость, а именно здоровье. Будешь здоровый – все остальное уже само по себе приложится. И тогда я бы спросил нашего второго сегодняшнего гостя, напомню, катехизатора Александра Варейко, христианство для русского православного человека, и вообще для русского человека, христианство – это прежде всего аскеза. Это, давайте грубо скажем, самоистязание. Ну, пост, не ест человек мясо, не пьет, в конце концов. Какая тут может быть радость? Какое тут может быть здоровье? Что же это за извращенная религия? Это еще и Ницше говорил, хотя не был русским. Почему христианство, казалось бы, религия радости, и при этом противопоставляет себя тому, что у нормальных людей считается неотъемлемым условием радости – здоровье, сила, богатство, А у христиан радуйтесь, что вы нищие духом, радуйтесь, что вас гонят, потому что на небесах награда велика. А что, здоровым быть нельзя, говорит Андрей Борейко.
Спасибо. Я думаю, что вопрос прозвучал немножко провокационно, то есть это, наверное, все-таки некое расхожее представление о том, что такое христианство и что такое православие.
Извините, Андрей, да. Вы понимаете, не провокационный вопрос – это не вопрос, это восклицание, да, это трата эфирного времени и внимания слушателей. Угу. Любой вопрос – провокации, конечно. И надо радоваться и веселиться, когда вас провоцируют. Говорит, еще раз напомню, Андрей Борейко.
Я поэтому благодарю вас за такой вопрос. Действительно, такие представления есть. И действительно, в христианстве, православии очень сильна эта аскетическая линия. И в некотором смысле можно сказать, что они неразрывно связаны. Но в то же время, если мы обратимся к Писанию, то есть к Источнику, к Новому Завету, то увидим, что апостол сравнивает те же усилия, ну, аскетические, можно так сказать, усилия христианина с усилиями спортсмена, который пытается добиться некоторой цели, пытается участвовать в состязаниях и получить венец победителя. И уже это более понятно, мне кажется, любому современному человеку, что спортсмены имеют режим определенный, что они в чем-то ограничивают себя, или там их ограничивает тренер, который имеет большой опыт, и таким образом пытается достичь какого-то результата. Но здесь есть существенная разница, опять же, она тоже понятна, что полной аналогии быть не может. Потому что если мы говорим о награде на небесах, то очень часто представляется некое абстрактное, некие небеса, некое удаленное время от нас. Ну вот, я думаю, что мы сегодня, собственно, и собрались для того, чтобы по мере сил своего какого-то достаточно скромного опыта сказать о том, что все-таки эта радость и эта небесная награда, она открывается человеку здесь и сейчас. И вот то, о чем сказал Сергей Дмитриевич, о том, что если человек не испытал хоть в какой-то мере эту радость и не приобщился к этой небесной награде, не почувствовал ее, то действительно ему сложно называть себя христианином. И в этом смысле вот этот спортсмен, этот победитель, то есть христианин, который стремится к почести какого-то высшего звания, он должен, призван некоторым образом открывать ее здесь и сейчас, и сегодня. И когда он этого не делает, когда христиане этого не делают, то от этого и происходит некоторый такой дефицит, недостаток радости в нашей жизни.
Спасибо, говорил Андрей Борейко. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Напоминаю, вы слушаете программу «С христианской точки зрения» на волнах Радио Свобода. У нас в гостях православные учителя веры Сергей Каринский, Андрей Борейко. У нас есть звонок из Москвы. Елена Владимировна, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Вот у меня к вам такой вопрос. Вот в Новом Завете, там я наткнулась на такое определение Бога, что вот Бог нелицеприятен. Вот как вы это можете объяснить? Потому что нелицеприятен, в моем понимании, это, в общем-то, такое определение отрицательное.
Спасибо, говорит Сергей Каринский.
Ну, вообще, слово «нелицеприятен» означает «не смотрит на лица», то есть не отношение не зависит от того, какой человек. Вот, скажем, судья может быть нелицеприятен, то есть он судит честно, не выделяя каких-то своих протеже. Когда говорится, что Бог нелицеприятен, это значит, что он судит по каким-то своим истинам, может быть, даже до конца нам непонятным критериям, и не смотрит на какую-то внешность, не смотрит на то, что, может быть, в глазах человека будет даже важным, но по-настоящему, по большому счету, в глазах Божьих будет неважным.
Спасибо, говорил Сергей Каринский. Напомню, в Евангелии есть притча о работниках 12-го часа, где говорится о том, как люди используют возможности, которые им предоставляет Бог, плохо, в общем, используем. И тем, кто хотя бы пытается, Господь говорит в конце притчи, каждый такой рефреном идет: «Войди в радость Господа своего», то есть «радуйся со мною». На Древнем Востоке было принято из человеческих эмоций делать такие символы, когда милосердие представлялось в виде дома, у которого есть двери, можно их открыть, врата милосердия, и войти, также и с радостью. Александр Борейко, Андрей Борейко, вот вы как себе представляете, что такое Божья радость? Вот что это за дом и как там живет человек? Что значит жить в радости Божьей? Вообще Бог, он же выше человеческих сил, а тем не менее Библия говорит, что он радуется.
Ну, понятно, что когда мы говорим о том, что Бог радуется, или Бог гневается, или какие-то другие эмоции приписываем Богу, то это то, что называется там неким человекоподобием, антропоморфизмом в Писании, и это то, что мы делаем по необходимости, когда пытаемся выразить какую-то мысль о Боге вот тем человеческим языком, который нам доступен. Конечно, понимать это буквально, вот совсем в человеческом смысле, достаточно сложно и, можно сказать, неверно, но все-таки, вот когда любой человек, когда испытывает в своей жизни те моменты, когда жизнь его полна, когда не то чтобы вот он доволен в материальном плане, или он просто здоров и испытывает избыток сил, но вот моменты полноты жизни, когда он радуется о своих детях, когда он радуется о своих близких, когда радуется о своем друге или о своей возлюбленной, или происходят другие, что их перечислять, их множество таких моментов в жизни людей, и так или иначе, как бы безрадостно не было в основном жизнь, бывают такие моменты полноты, которые даже трудно описать, но они запоминаются, они всегда ярки, то вот, наверное, это и есть то чувство, то состояние очень близкое к тому, когда мы говорим о радости божественной, и о той радости, которая, как мы знаем и видим, как бы и в Писании, и в опыте христиан, уже дается христианам как бы вне зависимости от этих обстоятельств. И та, которая существует иногда вопреки внешним обстоятельствам жизни.
Спасибо, говорил Андрей Борейко. У нас есть звонок из Москвы. Сергей Львович, прошу вас, добрый день.
Добрый день, уважаемый отец Яков, уважаемые гости батюшки. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Такая вещь. Совершая добро, личность приобретает достоинство. При этом можно и радоваться этому добру. А Бог, к тому же, бесконечная сущность. А человек создан по образу и подобию Божью. Сущность его тоже бесконечна. Поэтому и радость должна быть бесконечна. Спасибо большое.
Спасибо, Сергей Львович. И звонок из Москвы Михаила. Прошу вас, добрый день.
Алло.
Да-да.
Здравствуйте. Я хотел бы сказать о радости божественной. И основная мысль моя такая, что человек все-таки является инициатором поиска этой радости. Когда у нас все хорошо, все нормально, тогда нам легко радоваться. Но когда какие-то сложные обстоятельства в жизни, там, с работы уволили, там, или в аварию попал, или еще что-нибудь такое, тогда очень трудно радоваться. Но вот в эти моменты мы и можем приблизиться к Богу и погрузиться в Его радость, которая выше всех этих обстоятельств, и которая, ну, приходит с небес на самом деле. Человек, находясь в этих обстоятельствах, начинает как бы радоваться тому, что Бог для него дал, что Бог приготовил, и что все, что есть на земле, оно как бы не так важно, как то, что будет с нами на небесах.
Спасибо, Михаил. А я бы все-таки заострил тогда нашу тему, потому что я бы сказал так. Ветхий Завет много говорит о радости. Он говорит о радости евреев, когда они возвращаются на родную землю. Он говорит о радости людей, которые отмечают правду, свадьбу. Он говорит о радости как о состоянии человека, который участвует в каком-то общем радостном событии. И тогда радость — это как скорбь на похоронах. Вот на похоронах все скорбят. И есть отдельный отряд плакальщиц, которые скорбят вслух, со знанием дела, со вкусом. Они на этом тренированы. И есть радость, которая обязательно. Пришел на свадьбу, ты радуешься. Но современному человеку это трудно понятно. Современный человек часто как раз среди шумного бала совершенно не случайно испытывает такую тоску, потому что современный человек не хочет радоваться, когда радуются все. Радость всехняя, радость коллективистская, Это радость не свободная, это радость рабская. А человек хочет вырваться из этого рабства, даже если это рабство у своего народа, у своей семьи, брат женится и так далее. А у человека тоска именно в эти моменты. Может быть, именно поэтому часто люди шарахаются от церкви, потому что они слышат, что там положено радоваться. И это не только радость, а многих религиозных чувствах. Ну как можно, вот читаешь Библию, обязательно возрадуйтесь. Как на Пасху. Вот возрадуйтесь все. Ну, а у человека, он не может по расписанию радоваться именно 23 апреля. Вот у него зарез. Вот и не идет народ в храм, потому что не хочет радоваться по принуждению. Сергей Дмитриевич, как бы вы объяснили, что это такое радость по расписанию церковному?
Я бы вот тут очень согласился с нашим слушателем о том, что есть очень разная радость. И действительно, может быть, говорить о радости, прежде всего, интересно, вот различая, какая бывает радость. Бывает маленькая, бывает большая, бывает совершенная, бывает ложная. О радости можно учиться, в радость можно входить, а можно не входить в нее, можно от нее отказываться, можно, выбирая маленькую радость какую-то, отказываться от большой радости, от настоящей радости. Когда вы говорите, что в церкви надо радоваться, ну, это очень редко. Это действительно, слово «надо» тут мало уместно. К тому же, если уж употреблять слово «надо», то скорее мы услышим, что надо скорбеть, к сожалению. И мы, более того, часто в церковь люди приходят именно от скорби, а не от радости. Хотя есть такие люди, которые приходят от радости. Ища эту большую радость, они именно приходят в церковь. Но больше приходят за утешением, когда людям как раз не очень хорошо. И все-таки радость очень разная. Бывает радость от того, что хорошая погода, что у нас хорошая семья или работа, или просто нам листочки распускаются на деревьях, как сейчас. И это настоящая радость. Надо понимать, что это действительно радость. И самое ценное в ней именно то, что она нам дает некий намек на настоящую, на подлинную радость, на радость в Боге. Но все-таки, как, опять же, очень правильно сказал наш слушатель, вот эта настоящая, совершенная радость, она прежде всего обладает тем свойством, что она не отнимется у нас. Она не зависит в какой-то мере от наших обстоятельств. Это радость о Господе, это радость о том, что этот мир, вот в нем есть Господь. И вот видеть мир, в котором присутствует Господь, это уже радость. Но, конечно, можно такое видение и потерять. И можно исказить такое видение, начать радоваться о чем-то совсем другом. То есть скажи мне, как ты радуешься, я тебе скажу, кто ты.
Спасибо, говорил Сергей Каринский. У нас есть звонок из Москвы. Валерий, добрый день, прошу вас, только кратко.
Здравствуйте. Вот у меня вопрос. Вы совсем недавно, буквально несколько минут назад, говорили об аскезе в церкви и в христианстве вообще. А вот что вы скажете насчет того, что практически все церковники и церковные, и тем более иерархи ходят все в золоте и так далее, и так далее.
Спасибо, говорит Андрей Борейко.
Спасибо за вопрос. Когда мы говорим об аскезе, мы нужно пояснить о том, что все-таки что такое аскеза. Да, аскеза от слова греческого аскео, то есть упражняюсь, предпринимаю некоторые усилия, конечно, подразумевает определенную скромность и в одежде тоже, но это, пожалуй, не главный аспект. И здесь надо различать, что есть некоторые личные усилия человека, связанные с молитвой, связанные с постом и с другими какими-то хорошо известными и менее известными формами аскезы, но и есть богослужение. Существует некое внешнее, некие действия, то есть богослужебные действия, которые традиционно в православной церкви, во всяком случае, выглядят достаточно празднично и пышно. И это никак не противоречит тому внутреннему аскетическому усилию, которое должно быть в церкви.
Спасибо. То есть у спортсмена есть два комплекта одежды на разные случаи жизни, говорил Андрей Борейко. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную радости. Мы продолжим нашу программу после краткого выпуска новостей. И сегодня в 19 часов, тоже после выпуска новостей в программе «Время гостей», которую будет вести Виктор Рязунков, выступит губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков. Эту программу будут повторять в 4 часа утра 12 мая.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В горах Кабардино-Балкарии найдены тела 7 погибших альпинистов, которые пропали 9 мая при восхождении на Эльбрус. По некоторым данным, нашли тех, кто закопался в снег. Спортсмены, скорее всего, умерли от переохлаждения. Всего в группе альпинистов были 12 человек. Один из них, получивший обморожение, был обнаружен вчера. В Черкесске избит отец корреспондента «Радио Свобода» Мурата Гукимухова. Он находится в больнице с серьезными травмами головы. Наш коллега считает, что таким образом ему мстят за серию материалов о процессе по делу Али Каитова, бывшего зятя президента Карачаева-Черкесии. У берегов Сахалина сегодня утром упал в море российский вертолет. От полученных травм скончался член экипажа. Другие 12 человек, находившиеся на борту, спасены. Двое госпитализированы. Перед катастрофой пассажирского самолета А-320 у берегов Сочи диспетчер Адлерского аэропорта дал команду пилоту прекратить снижение и начать набор высоты из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом журналистам сообщил и руководитель Департамента по расследованию авиационных происшествий Алексей Морозов. В Москву для переговоров с руководством Росатома прибыла делегация Ирана. Делегацию, по сообщению Тартас, возглавляет заместитель главы иранского ведомства по атомной энергии Мохаммад Саиди. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад выразил готовность вести переговоры по ядерной программе Тегерана с любым государством, добавив, однако, что любые угрозы в адрес его страны могут серьезно осложнить диалог. На юго-западе Пакистана, в городе Квета, сегодня произошли несколько взрывов в учебном заведении, где тренируют полицейских. Погибли по меньшей мере 6 сотрудников правоохранительных органов. В Москве суд приговорил активиста национал-большевистской партии Дмитрия Васильева, обвиняемого в нападении на милиционера, к 3 годам лишения свободы. Защита намерена обжаловать приговор. В Москве на 84-м году жизни скончался от рака известный писатель Александр Зиновьев, автор более 40 книг и сотен статей.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу с христианской точки зрения, посвященную радости. У нас в гостях Сергей Дмитриевич Каринский, преподаватель Свято-Филаретовской православной высшей школы, и Андрей Александрович Борейко, православный катехизатор. Мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212, и у нас, спасибо за терпение, есть звонок. Елена Васильевна из Москвы, прошу вас, добрый день.
Я приветствую вас, братья, именем Господа Иисуса Христа. Я очень интересовалась этим вопросом, вот что такое радость, и молилась: Господь, покажи мне, что такое радость, потому что посмотришь по сторонам, вроде бы и радоваться нечему. Мы живем в одной стране, знаем, как мы живем. И вот я учительница, и однажды я с 2 отличниками поехала в Петербург. И в первый же день, буквально через 2 часа после того, как мы приехали, на вокзале у меня украли все мои деньги, с которыми вот я приехала в Петербург с 2 учениками. У меня нет ни денег, ни обратных билетов, ничего. Мы пошли в милицию, и там я сильно молилась. И вот именно там, в милиции, где-то в каком-то закутке, меня наполнила такая радость, которую я никогда ни до, ни после не испытывала. То есть Бог ответил мне на мои молитвы, что покажи мне, что такое радость. Во мне внутри все настолько прыгало, клокотало, ликовало, что я должна была скрывать это все, потому что милиционеры, которые на меня смотрели, они бы подумали, что я либо обманываю, потому что в такой ситуации не радуются, либо я с ума сошла. Вот. И я поняла, что радость, она внутри. Она от осознания, что ты с Господом, и что Бог слышит тебя и отвечает на твои молитвы. Вот такое у меня было переживание.
Спасибо, Елена Васильевна. Я позволю себе как бы от атеистического стола нашему христианскому столу тогда подкинуть вопрос. Дело в том, что радость часто бывает абсолютно беспричинной. И более того, многие люди как раз уверены, что именно беспричинная радость, настоящая. Есть замечательные Сэтча Стартона, как вдруг где-то там на грязном, ну, насколько может быть грязным, британский вокзал, и вдруг его пронзает ощущение счастья. Вот совершенно повода нету. Не может ли быть так, что верующий человек просто насаживает на эту спонтанную, беспричинную радость свое разумное, рациональное объяснение. Он молился и испытал радость. Почему я задаю такой вопрос? Потому что если сказать, что радость приходит как ответ Бога на молитву, то это стоит встречный вопрос. А почему иногда молишься, и не приходит радость? И более того, иногда человек посвятил себя людям, пожертвовал собой и сделал это с великой радостью. И проходит годик, полтора-два, и вдруг такая тоска, потому что, ну, совершенно воду в ступе святую толочь. Вот совершенно безрезультатно и ощущение, что это все напрасно, и все молитвы напрасны, и радость, которая была, обманула. Значит, на самом деле все очень-очень плохо. Как тогда различить доброкачественную радость и недоброкачественное уныние? Когда вот Бог не отвечает, не дает радость, что мы тогда ответим людям? Говорит Сергей Каринский.
Можно, во-первых, этой слушательнице, которая нам позвонила и поделилась своей радостью, пожелать, чтобы она эту радость сохранила, чтобы настоящая радость, ведь она меняет нас, по-настоящему меняет. Мы становимся другими людьми, мы начинаем жить иначе. Но утерять радость тоже очень легко. Более того, можно в какой-то мере остановиться на той радости, которая есть, и не желать большей. Дело-то в том, что действительно Господь нас призывает к радости, причем к радости настоящей, подлинной, совершенной. Но как в эту радость войти, как ей учиться, это очень непросто, потому что не все даже зависит от нас, точнее, зависит от какой-то совсем глубокой глубины нашей, от какой-то самого той глубины, которая есть в нашем сердце. Мы, наверное, не удивляемся тому, что мы не можем вызвать себе, в себе любовь. Любовь тоже прекрасная, правда, немножко уже такое затертое в нашем мире слово, прекрасное христианское слово, и мы знаем, насколько важна любовь для христианства, но мы же понимаем, что вот иногда у нас есть эта любовь, иногда мы просим, чтобы она в нас была. Я говорю, прежде всего, о нашей любви к другим людям и к Богу. Любви к нам всегда нам не хватает. Но иногда этой любви нету, и мы не можем вызвать. Мы можем думать о том, как эту любовь, как есть, говорят в христианстве, стяжать, как ее приобрести. Но до конца у нас нет такой как бы методики. Вот современный мир очень привык к всякого рода методикам, техникам, как это получить. И, наверное, многие направления психологии как раз и хотят разработать метод, как получить радость. Но я боюсь, что это будет не самая настоящая радость.
Спасибо, говорил Сергей Каринский. У нас звонок из Московской области. Сергей Васильевич, прошу вас.
Добрый день, спасибо за тему передачи. Божественная радость блаженна и приходит к человеку только тогда он отвергается себя, по словам Евангелия, и истинно своим сознанием, понимая единство со Христом. Поэтому человек не может радоваться блаженно. Можно радоваться истинно только лишь во Христе. И я хочу рассказать, что у меня такая радость была и состоялась и несколько раз в жизни. И сначала в человеке возникает понимание о единстве с Богом, и человек на самом деле как личность в это время исчезает во Христе. Затем ощущается внутренний жар физический, затем наступает духовный оргазм, если хотите, или блаженство величайшей силы, никак не связанное с половыми переживаниями. На следующей ступени наступает то, что называется свечением тела. Тело начинает светиться синим светом. И вот в таком состоянии человек начинает, первое, любить весь мир. Колоссальная любовь такой силы, невероятная совершенно. Наша любовь лишь жалкое подобие того, что переживается в таком состоянии.
Спасибо, Сергей Васильевич. Вспоминаются, однако, многие современные сектантские памфлеты, скажем так, где православные люди говорят: посмотрите вы на американских баптистов и их последователей, чего они такие жизнерадостные? Это церковный вариант общей российской американофобии, ненависти к Америке, когда говорят, что это американцы такие жизнерадостные, отъевшиеся, вечно они улыбаются, нет у них настоящей духовности, есть такая радость. И часто число признаков ложной религии вписывает именно такую вот радость. Потому что подойдет православный миссионер, он мрачный. А подойдет баптист, он радостный. Значит, он хочет вас заклеить. Мне кажется, что то, что описывал Сергей Васильевич из Подмосковья, на самом деле во многом, ну, кроме синего свечения, напоминает ту радость, которую испытывает любой посетитель молодой дискотеки. Вот это вот и чувство оргазма, выхода из себя, готовность всех любить. Нельзя ли тогда так поставить вопрос, что, а, господа христиане, вы вот повзрослели, юношеские, подростковые, девичьи радости у вас исчезли, природные, и вы их имитируете, вы искусственно в себе какие-то эндорфины поклонами так возбуждаете, чтобы обрести то, что вообще-то не Бог дает, а природа. Постарели, так смиритесь с тем, что нет у вас радости и не будет, и не надо здесь бросать понты. Православие религии мрачное. Веселиться сама не любит и другим не дает. Вот поэтому давайте без демагогии. Дорогой Андрей Александрович, все-таки вот вы бы как сказали, вы же ближе к молодому возрасту, чем другие здесь присутствующие. Разница естественной, природной, физической радости и той радости, которую принято называть христианской. В чем она, на ваш взгляд, и в чем сходство?
Ну, я бы не стал так жестко противопоставлять здесь природную, да, там, если так можно говорить, радость и радость благодатную, потому что, хотя это часто делают, и в этом есть определенная правда, но все же важно здесь сказать следующее, что все-таки эти две радости, если так их можно назвать, могут идти рука об руку. И радости человеческие, радости те, которые знакомы всем людям, они могут быть не чужды тому, что человек в этом открывает и встречает Бога в такой радости. Когда с ним происходят вполне человеческие события, он испытывает вполне человеческую радость.
Вы разделяете предубеждение по отношению к миссионерам слишком жизнерадостным?
Ну, как сказать, да, конечно, это немножко другая культура, то есть мы все-таки в России меньше улыбаемся, меньше как-то показываем свою радость, и может быть для американцев это, с одной стороны, ну, как бы показывает действительно, что люди рады, да, а с другой стороны, это может быть все же некоторой нарочитой формой проявления, не всегда соответствующий вот тому внутреннему состоянию, которое испытывает человек. Так же, как и мрачность внешняя, она может быть вполне напускная, того православного миссионера, вот этого мрачного, да, там некоторого, о котором мы говорили. Да? Вот. Все-таки я сам вот много раз сталкивался с тем, еще вот начиная как-то свою христианскую церковную жизнь, что люди подходили и говорили, что такое мрачное, например, и это совершенно не соответствовало моему внутреннему состоянию. То есть мне было очень здорово, мне было очень радостно, я испытывал какие-то очень возвышенные и радостные чувства, и при этом люди говорили, что ты какой-то мрачный, да. И я думаю, что, может быть, наша проблема в том, что мы не умеем выразить эту радость, и поэтому у нас ее не хватает. Но, опять же, вот эта вот внешняя сторона дела, она не всегда как бы точно выражает внутреннее состояние, это надо понимать. В общем-то, все так или иначе об этом знают.
Спасибо, говорил Андрей Варейко, и вспоминается Ильф и Петров, которые в «Золотом теленке» заметили вредина эдакие, что пишущий человек, у него всегда страдальческое выражение лица. Он может писать комедию, трагедию, но выражение лица. Человек не создан, чтобы писать. Ему это тяжело, как околоть дрова. А ведь выходит иногда очень веселый, радостный текст, как у того же Ильфа и Петрова. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную радости. У нас в гостях Андрей Борейко и Сергей Каринский. И у нас есть звонок из Петербурга, Лев. Добрый день, прошу вас.
Здравствуйте всем. Прокомментируйте, пожалуйста, вот такие мои слова. Постный образ жизни, уныние и, возможно, аскеза – это недостаток веры и недостаток христианской любви. Или в лучшем случае это постная вера и постная любовь. Спасибо.
Спасибо, говорит Сергей Каринский.
Ну, слово «постный» действительно у нас сейчас стало ассоциироваться с чем-то очень мрачным. Но сами богослужебные тексты православные говорят о чем-то совсем другом. Веселое время поста. Поэтому если в смысле вот церковного поста, то постное время – это очень веселое время. Если применять слово «постное», вот как сейчас часто говорят, как нечто мрачное, то действительно это будет очень грустно. Я тут могу еще привести слова пресвитера Александра Шмемана, может быть, того человека, который больше всех в православии в 20 веке писал о радости. И сейчас вот вышли его дневники, и там даже на обложку вынесены слова именно о радости. Цитата такая. «Начало ложной религии – неумение радоваться, вернее, отказ от радости. Между тем, радость потому так абсолютно важна, что она есть несомненный плод ощущения Божьего присутствия. Нельзя знать, что Бог есть, и не радоваться. Первое, главное, источник всего – да возрадуется душа моя о Господе. Страх греха не спасает от греха, радость о Господе спасает. Чувство вины, морализм не освобождает от мира его соблазнов. Радость – основа свободы, в которой мы призваны стоять». Да, основа свободы, основа церковной жизни – это радость. Но еще раз, это радость некоторая подлинная, это радость не дешевая, это радость дорогая. И когда мы говорим о аскезе, когда мы говорим о посте, это все, конечно, средство, но средство получения подлинной радости.
Спасибо, говорил Сергей Каринский, у нас звонок из Москвы. Алла Константиновна, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Я хочу несколько слов сказать о радости. Дело в том, что когда священный огонь на земле Израиля зажигается на территории православной нашей обители, то возникает такая радость, что Господь с нами. И Он еще не очень сердится на нас, Он дал нам огонь и дал знать, что Пасха наступила. Поэтому, православные братья и сестры, хочу сказать, бегите в храмы, когда они так не переполнены. А ведущему хочу пожелать перестать так ненавидеть православие, а то собственная желчь его разъест.
Спасибо, дорогая Алла Константиновна. Итак, чудо схождения благодатного огня. Тут стоит несколько вопросов. Во-первых, какая была радость людям, жившим в первом тысячелетии? Благодатный огонь, впервые его схождение зафиксировано в 12 столетии. До этого подобных мифов не было. Во-вторых, чудо благодатного огня заключается не в том, что он сходит, а в том, что он у православных сходит, а у католиков не сходит. И из сего многие православные выводят, что православие – единственное настоящее христианство. Это действительно хороший, надо сказать, поворот темы. Радость за счет того, что другие плохие. Не просто радоваться тому, что Христос пришел, не просто радоваться тому, что Господь воскрес, а радоваться тому, что наш Господь воскрес, а ваш католический не воскрес. Так ведь и вне церкви, к сожалению, тоже многие вполне неверующие люди могут радоваться только злорадством. Как в Евангелии, когда распяли Спасителя, и многие люди, судя по всему, специально шли посмотреть, и потом, злорадно глядя на крест, говорили: «О-о-о, себя ты не можешь спуститься, ты сам себя спасти не можешь». Им был нужен крест, им было нужно распятие, чтобы обрести чувство радости. Андрей Александрович, на ваш взгляд, все-таки такого злорадства в православии, к сожалению, много, когда человек возбуждает в себе радость в основном за счет критики другого, в основном за счет того, что посмотрите, как плохо, вокруг секулярный мир, он лежит в грехе, аборты, клонирование, переливание крови и прочее, прочее. А вот у нас все благолепно, и огонь сходит с небес. На ваш взгляд, о чем это свидетельствует, такое прокрадывание злорадства внутрь церкви? И можно ли этому как-то противостоять?
Да, вы правы. Я думаю, что это, можно сказать, что это некоторая наша слабость, да, что вот мы, православные христиане, проявляем иногда такие чувства, такие мысли, и более того, иногда даже это поднимается на щит, и выставляется вот такая позиция в качестве, собственно, единственно верной и, собственно, православной. Но что тут можно сказать? Что да, человеческие страсти и тоже злорадство – это, очевидно, некоторая человеческая страсть, некоторое желание самоутвердиться за счет другого, по какому-то групповому признаку, или там по конфессиональному, или еще какому-то. Но здесь надо понимать, что, в общем-то, да, это вот человеческая страсть, да, это грех, и это то, что иногда принимает даже какие-то регулярные формы, даже выставляется в качестве вероучения. Но здесь от нас требуется некоторая трезвость, некоторое вот, ну, внимание к самим себе. И если зачастую это внимание там избыточного православного человека по отношению к своей личной жизни, к своей там индивидуальной жизни, то вот это вот критического отношения к жизни церковной, к жизни именно сообщества людей, верующих, православных, и к позиции вот коллективной, общей позиции, его нет. Здесь как раз иногда вот тот самый триумфализм, о котором вы говорите, он преобладает и лишает людей какой-то трезвости и четкости понимания того, что на самом деле мир сложнее, и то или иное внешнее событие, то или иное даже чудо отнюдь не может нас давать нам некоторую индульгенцию и гарантировать нас от собственных ошибок.
Спасибо, говорил Сергей Каринский, у нас звонок из Москвы. Извините, говорил Андрей Борейко. У нас звонок из Москвы, Нина Сергеевна, прошу вас.
Да, я вот как раз хочу поговорить о радости в понимании простого человека. Значит, когда-то мне в 60-х годах, в 62-м даже было где-то 23 года, я окончила физический факультет, молодой специалист, физики были в почете, но меня судьба столкнула с женой Михаила Михайловича Пришвина. Я пришла к ней в 62-м году, в 80-м году Валерия Дмитриевна умирает, и с тех пор я вот 20 лет хожу уже к ней на могилу, значит, несу 6 там гвоздик, и на чем я хочу заострить внимание. Валерия Дмитриевна была очень верующим человеком, а я была неверующий физик. И все-таки мы находили какую-то общую тему для разговоров, и она меня долго-долго воспитывала, что такое радость. Она в свое время даже школу радости, она закончила философский факультет, у Мережковского училась, и открыла эту школу радости. Я не понимала понять ее радости и радовалась, ну, чисто бытовым таким, кандидатская диссертация, там, успехи. И вот прошло 20 лет, уже нет Валерии Дмитриевны. А по наследству она оставила книгу, которую брала у меня, где-то все ее перечеркнула, а книга «Эйнштейн». И она хотела написать книжку «Эйнштейн и Пришвин». Извините, я эту книгу сейчас пишу. И наткнулась в каком-то журнале «Мир Эйнштейна и мир Лосева». Кстати, Лосев приходил к Валерии Дмитриевне, я видела его, я сидела, и она мне говорила: «Нина, если ты ничего не понимаешь, иди и слушай». Вот через 20 лет все откликнулось понятие радости. Когда я стала углубляться, значит, Эйнштейн и Пришвин – оба великие люди. Они принадлежат, можно сказать, планете. Так вот, Эйнштейн тоже, кажется, в Бога верил. Но он в Бога верил такого, которого хотел победить. И хотел построить всеобщую теорию всего. А Пришвин, в отличие от Эйнштейна, жил в этом Боге. Он жил в том порядке, который как бы задумал Бог. Так вот, радость – это понимание порядка. Понимание того порядка, в котором ты живешь, и порядок, который нельзя нарушать. Отсюда и все ваши аскезы, я так понимаю. Так вот, значит, между порядком и хаосом человек все время бьется. Это вот как Адам нарушил, съел яблоко, значит, расплата за вот наше бытие, за каждое нарушение, есть какая-то житейская расплата. Так вот, понимание, чего нельзя делать и чего можно. Вот 9 мая Лужков поднял 11 самолетов и распылил 11 тонн реагента в Москву. Вот над Москвой сейчас сидит темный туман, страшные дожди идут, посмотрите, значит, я третий раз уже обращалась, что нельзя вмешиваться в среду, которую вы не создали, ее нужно понимать, ее нужно принимать, но нельзя ее создавать.
Спасибо, Нина Сергеевна. Да, это немножечко напоминает покойного Канта, который говорил, что преступник, который совершил убийство, должен радоваться тому, что его казнят, потому что таков порядок. Совершив убийство, он дал согласие на смертную казнь. Может быть, в радости присутствует элемент понимания, однако не все, что человек понимает, вызывает у него бурную радость. В защиту Эйнштейна, может быть, мы скажем так, что он строил свою теорию не для того, чтобы доказать небытие Бога. И весь мир обошла фотографию Эйнштейна, который показывает язык и при этом, очевидно, радуется. Предъявите мне такую фотографию какого-нибудь православного святого. И фотографию Эйнштейна тиражируют, она висит во многих квартирах. А что могут предъявить православные в ответ на это, говорит Сергей Каринский?
Православные могут предъявить очень много. Мне даже немножко задело то, что сейчас обсуждалось какие-то недостатки православия. Не потому, что их нету, а потому, что... это как бы наоборот вот, не имеет смысла обсуждать. Надо что-то с этим делать. Я думаю, что радость — это именно то, в частности, что меняет мир вокруг нас, меняет церковь, меняет нас самих. А что могут предъявить? Ну, могут предъявить, не знаю, Библию, где много очень о радости. Но о радости часто, которая через страдания, вовсе не легкую радость. А могут предъявить богослужебные тексты, в которых почти все о радости. Я не говорю о том, что сейчас идет пасхальные дни, они еще будут 3 недели, где почти каждое слово о радости о Господе. Мы можем вспомнить там Серафима Саровского, который просто каждого приходящего к нему называл «радость моя». И действительно, наверное, если говорить о том, что главное было в Серафиме Саровском, великом святом, который вот какой-то выразил какую-то очень важную особенность святости русской, часто святости православной, это была именно эта радость, неизбываемая, не уничтожаемая ничем, ни страданиями, ничем. И этой радостью он еще к тому же умел делиться с другими. И, в общем-то, в наше время и в 20 веке сколько людей, которые дают нам эту радость, которые делятся с нами этой радостью. И давайте принимать ее, искать ее, на самом деле, действительно, блаженные, алчущие и жаждущие правды Божией, ибо они насытятся. И радости тоже надо искать. Без этого, наверное, у нас не будет радости.
Спасибо, говорил Сергей Каринский. Я скажу, действительно, сегодня поминались недостатки православия по одной единственной причине. Потому что тут все православные. Если бы тут были протестанты, я бы говорил о недостатках протестантов. По-моему, в этом одна из основных радостей жизни, когда человек не боится говорить о недостатках, потому что он видит, что это всего-навсего накипь. Накипь, а вода все равно кипит, все равно жизнь, все равно будет чай. Вот, и тем вкуснее будет чай, чем чище будет чайник. Так что что здесь огорчаться и расстраиваться? И совсем кратко, Владимир Алексеевич из Москвы, прошу вас.
Добрый день, я буду краток. Я скажу, что жить с Богом и в труде праведном радость. И следующие строки: во всем уже земном, во всем уже готовом, чудно сделанном, невидимым и видимым навек, праведно живи и честно делай свои дела земные, человек. Спасибо.
Спасибо, Владимир Алексеевич. В Евангелии Господь рассказывает притчу о том, как у пастуха потерялась одна овца из стада в 100 голов. И вот он ее нашел. И вот здесь-то он и радуется. То есть там, где нормальный человек радуется, что 99 овец чистеньких, беленьких, сытых, хороших, праведных налицо, Бог радуется тому, что он пошел, обдираясь сквозь колючки, нашел эту чумазую, отощавшую, 100-ю овцу. Это радость о меньшинстве. Это радость о том, что полнота там, где находят грешного, где находят плохого, а все-таки вот заблудился и обрел, как и радость о заблудшем сыне, который наконец притащился, и дом полон. Вот, может быть, это и есть христианская радость, когда человек улыбается, потому что встретил. Человек суровый, перед лицом государства не улыбаются, как на фотографиях на паспорт. Перед лицом же другого человека и перед лицом Бога можно улыбнуться. Радость – это то, что обращено к личности, а не к абстракции. И христианская радость – это радость перед лицом живого и личности Христа. Вы слушали «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную радости. У нас были в гостях православный катехизатор Сергей Каринский и Андрей Борейко, продюсер передачи Елена Колупаева, звонки принимала Марина Стаума, вел программу Яков Кротов.
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода».
Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте «Радио Свобода».